Но что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму, заковать в кандалы и отправить на каторгу? Нет, ничего этого мать не сделала. Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать. Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше, чем дней через 10. «Но как же мы эти 10 дней жить будем?» — спросила мать. «Ведь у нас с собой нет никакого запаса».
«А так вот и живите», — ответил сторож. «Хлеба я вам дам, вон подарю зайца, обдерете и сварите. А я завтра на 2 суток в тайгу уйду. Мне капканы проверять надо».
«Нехорошо», — сказала мать. «Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем, а здесь лес, звери».
«Я второе ружье оставлю», — сказал сторож. «Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком, вон крупа в мешке, соль в банке. А мне, я вам прям скажу, нянчиться с вами тоже некогда».
«Эдакий злой дядька», — прошептал Гек. «Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем». «Вот еще», — отказался Чук. «Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит». «Ты погоди, приедет папа, мы ему все и расскажем».
«Что же папа? Папа еще долго». Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу. Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный почти до пояса меховой клок.
«Достань из печки щи», — сказал матери сторож. «Вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте, а я шубу чинить буду».
«Ты хозяин», — сказала мать. «Ты достань, ты угощай, а полушубок дай, я лучше твоего заплатаю».
Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека. «Ага, да вы, я вижу, упрямые», — пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.
«Это где так разорвалось?» — спросил Чук, указывая на дыру кожуха.
«С медведем не поладили, вот он меня и царапнул», — нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.
«Слышишь, Гек», — сказал Чук, когда сторож вышел в сени. «Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый». Гек слышал все сам, но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем. Утром еще на заре сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, встал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шел густой пар, но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холодней самого мороза. Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато, когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины синих гор. Кур мать потрошить умела, но обдирать зайца ей еще не приходилось, и она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову. Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно, и за это ему достался зайчий хвост, такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют. После обеда
Они все втроем вышли гулять. Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется. Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане. Удивительная это была прогулка. Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо. Как сказочные замки и башни поднимались к небу остроконечные утесы синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега. Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов. Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса. Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету. И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже. Прошло два дня, наступил третий, а сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким занесенным снегом домиком. Особенно страшно было по вечерам и ночам. Они крепко запирали сени двери, и чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна, хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь не человек, и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер, а когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается. Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец она задремала. «Чук!» — спросил Гек. «Почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле?» «И ведьмы, и черти, чтобы были тоже?» — спросил Чук. «Да нет, с досадой отмахнулся Гек, чертей не надо. Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали. А на чем бы он полетел, Гек? Ну, на чем? Замахал бы руками или там еще как? Он уж сам знает». «Сейчас руками махать холодно», — сказал Чук. «У меня вон какие перчатки да варежки, да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли». «Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы?» «Я не знаю», — заколебался Чук. «Помнишь, во дворе, в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой? То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы-старухи, и он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная. И хорошо он нагадывал, я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали, а из его квартиры много чужого добра вытащили. Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?» «Конечно, жулик», — согласился Чук. «Да, я так думаю. И все волшебники должны быть жуликами. Ну скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знай только, хватай, что надо». «Ты бы лучше спал, Гек. Все равно я с тобой больше разговаривать не буду». «Почему?» «Потому что ты городишь всякую ерунду, а ночью она тебе приснится. Ты и начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже».